Мое почтение и мои поздравления с Рождеством. В студии Радио Прага Дима Лычев. Сегодня мы с вами отправимся в двухсерийное путешествие. Во второй части нашей программы мы побываем в городе Ческий Крумлов, в тамошнем музее, примостившемся аккурат под замком. Но сначала мы отправляемся в барочный комплекс «Скалка», расположенный над городом Мнишек, совсем недалеко от чешской столицы. Но когда-то это расстояние преодолевалось паломниками, направляющимися на Святую Гору за целый Божий день. Сейчас мы находимся в барочном ареале «Скалка», который возвышается на холме над городом Мнишек, что совсем недалеко, где-то в получасе, в 40 минутах езды от Праги. Подробнее об этом месте нам расскажет гид компании «Empire Service» Зузана Янышева.
Мы будем сегодня с вами стараться открыть новые места. Это значит там, где еще туристы не побывали. И вот я думаю, что вам понравится вот это другое немножко направление той программы. И поэтому мы перед замком с вами используем возможность посетить этот комплекс в стиле барокко. Называется это «Скалка», всем понятно, на скале над городом. Который, пожалуйста, и тесно связан с историей этого замоцкого комплекса. Потому что это все строится. И финансировали владельцы замка. Вы сами видите, что комплекс состоит из несколько частей. Здесь есть часовня, да, куда нам будет возможность заглянуть. Есть потом, пожалуйста, здесь часть монастыря. И вот, как вы сами видите, потом вот крестовая дорога. Вот эти такие эти небольшие беленькие часовинки, которые дальше вот уходят вот в лес. И вот вы внутри, пожалуйста, можете увидеть и картины. Первоначально там были фрески, которые, к сожалению, в связи с тем, что здесь на этом холме, когда засыпано снегом, так вот просто любые фрески, они портятся и не в силах это сохранить. Поэтому они сейчас в последнее время подошли к тому, что объявили такой конкурс для местных художников, которые участвуют. Там, в принципе, представлена картина, которая должна в будущем там быть размещена и с какими-то новыми технологиями, так, чтобы это уже все в будущем сохранялось. Так что, пожалуйста, сейчас у нас есть возможность познакомиться с часовней. И мы сейчас с вами зашли в небольшую часовню. Иногда это обозначают, пожалуйста, католики, как костелик. И вот он посвящен культу Марии Магдалины. Кто из вас так немножечко и занимается больше религией, ну, правда, такой, конечно, вот этой христианской, католической, так хочу напомнить, что Мария Магдалина святая упоминается, когда она побывала в Прованс, во Франции, в городке О, что вот она там молилась в такой часовинке, где были украшения, как вы видите, немножечко сталагмитового типа, то, что нам должно напоминать пещеру. И поэтому абсолютно все места, которые связаны с Марией Магдалиной, с ее культом, да, с ее молитвами, так вот символика такого украшения стен опять сталагмитовыми украшениями. К сожалению, здесь вот только вот как бы начинается реставрационная работа, но в некоторых местах, я думаю, что это вот прекрасно видно и можно себе представить первоначальное богатство украшения вот этой небольшой часовинки. В значительной мере статика этой часовни была разрушена в 50-х годах 20-го столетия, когда, к сожалению, была важнее экономика по сравнению с культурой, с архитектурой. И так случилось то, что когда под городом нашли эти опять важные следующие запасы железной руды, так целый этот холм подкопан. И он, пожалуйста, подкопан необычным способом. Под нами есть 36 этажей, прям 36 этажей, да, вот в целом этом, как бы в этой скале, где копали железную руду, и так случилось то, что вот даже стена немножечко продвинула просто, не рухнула, а продвинула просто в статике. И вот и просто с этим как бы холмом поехал и костёл, который в сторону города продвинул на метр. Это значит, вот прям поехало, как при землетрясении. И вот поэтому появились и трещины. Это прям разъехалось. Так что вот по сравнению с оригинальным проектом, костёлик сейчас шире на 40 сантиметров.
Увеличился,
пожалуйста, в 20-м столетии. Да, и следующее поколение, это должно продолжить это восстановление.
Вот хорошо на изломе это видно, вот это вот аркада, видишь, то есть здесь получается ниже, а там выше.
Южная часть костелика как бы остановилась, она не двигалась, и двинулась только северная часть просто этого костелика, и она еще немножко ниже упала, вот просто села в землю.
Небольшой костел Святой Марии Магдалины на Скалке был построен на средства местного дворянина Серваца Игнаца Энгела фон Энгельфус в 1692-1693 годах. И довольно известный архитектор здесь принимал участие в строительстве Кристоф Дистенхофер. Образцом для этого костела послужил каплица во французском О-эн-Прованс, где Мария Магдалена долгое время, порядка 30 лет, находилась и принимала там покаяние. С 1762 году здесь поселились францисканцы, и они здесь находились до конца Второй мировой войны.
В 17 столетии, когда это здесь было построено, с тех времен, в принципе, ничего не изменилось. Кроме, пан говорит, там сзади буфета, который сейчас для туристов. На какую высоту над городом мы поднялись, так это 130 метров. То, что мы с вами проехали на автобусе на эту скалу. Так что разница 130 метров. Так что, если бы не было этой дымки, да, то этого тумана, было бы, конечно, прекрасный вид, и сразу был бы виден целый городок. Уровнем моря 554 метра.
Еще рядом с костелом смотровая площадка. Город здесь виден как на ладони. Вот сейчас туман, но все равно из этого тумана можно хорошо видеть. Три башни замка в городе Мнишек. О нем мы уже рассказывали в наших передачах несколько лет назад, даже рассказывали о том, почему только три башни у замка, а не четыре. Одну из них украл черт и понес в сторону города Прибрам. Когда там зазвонили колокола, он испугался и уронил там башню. И на том месте возник источник. Но сейчас его, правда, уже нет. Сверху из тумана выныривает купол костела Святого Вацлава, главного, ну, в общем-то, и единственного костела в городе Мнишек. Но город немножко даже и промышленный, с левой стороны трубы, по утверждению местных, много скупили российские предприниматели, что-то связано с никелем. Вообще очень такая интересная картинка, туман, и вот из него выныривают купола замка и купол костела, как из молока.
Ну, а сейчас, вот, пожалуйста, эта часть бывшего монастыря, она сейчас используется в культурных центрах. Это прекрасное место, где можно организовать выставки молодых художников. Как раз сейчас мы с вами видим выставку, которая называется «Молодые фотографируют памятники 2011 год». Есть документальные фотографии, как это выглядело в 50-х годах. И, конечно, сейчас мы можем сравнивать, какая уже работа была проведена. Ну а потому что сам городок, он такой, можно сказать, промышленный, да, и небольшой, так для местных жителей возникла великолепная возможность здесь, на этом месте, которое связано с 17-м столетием, так вот не только как бы дом как бы культуры, культурный, видите, замок сочетания, да, что можно регистрировать свои отношения, и что вот это, конечно, великолепное, я бы сказала, сооружение в стиле барокко. Так что вот многие это используют. Конечно, вы знаете, что у нас вот часто свои как бы браки или отношения не регистрируют, что это все в такой гражданской форме, как сейчас наше молодое поколение предпочитает. Но мы это, пожалуйста, вот такие залы сохраняем. Мы надеемся, что к этим традициям вернемся. И я напоминаю, что этот монастырь был ордена Святого Франциска, это были францишкане, так здесь это была столовая. 10-15 монахов обычно живут. вот это место имеет и свою такую ауру, которая связана с 17 столетием, когда здесь это все возникло. То это было время после страшной 30-летней войны. Это та война с 1618 по 48 год, когда несколько раз здесь грабили шведы. И когда последний раз они прошли вот через это имущество мнишек, они все сожгли и кроме 15 людей всех убили. Не осталось ничего. И так вот владельцы этого замка, которые старались город мнишек восстановить и заинтересовать людей, чтобы опять переехали, чтобы восстановилось население, так вот этот комплекс, что они строили, как символ примирения и надежды, что больше такой войны уже никогда не будет. В 1618 году, когда мы бунтовали против Габсбургов и использовали обычный такой процесс, который мы делали, нам кто не нравится в политике, так просто откроем окно и такого выбрасываем из окна. Вы, наверное, про это слышали, называется это дефинистрация. Два раза уже попробовали в истории, и мы говорим, помогает, да. Но, к сожалению, потом этот конфликт, который, конечно, был важнее и сильнее, и не касался только чистой истории, так это потом растянулось по всей Европе. Конечно, конфликт это был страшный. И, конечно, это именно жертвы потом вот несло местное население, потому что эти армии никто не кормил, и правило было так, что украдешь, кого убьешь, будет твое. И вот сейчас вот это все имущество принадлежит городу. Что вот город имеет такой план, что здесь, кроме зала бракосочетания, это можно использовать для концертов, для разных выставок, просто вот такой, как бы, дом культуры, который сам город не имеет. Здесь, вот в этом здании, правда, это часть еще здания не восстановленного, но они здесь жили. И вот пан рассказывал, что эти монахи, мы говорили, что их здесь было 10-15, что им вообще не скучно было, потому что их задание было такое, они от владельца замка получили вот этот комплекс и эту землю, и они должны были заниматься сельским хозяйством, чтобы про себя, это значит себя прокормить, их никто не содержал. А потом еще было, как организовались вот просто встречи паломников на Святой Горе. Примерно здесь это половина трассы. Вот эти паломники из Праги, они все пешочком. И за один день не пройти. Им надо было где-то ночевать. Mm-hmm. Так они использовали здесь это место. Так что их обслуживали монахи. Mm-hmm. Они встретили паломников. Была служба для них, значит, духовная еда, и потом их кормили просто, да, и отправляли их дальше на Святую Гору. Вот нам рассказали, что вот эти кели в этом здании, ну, в части, которая еще не восстановлена. Конечно, сельское хозяйство здесь было малоэффективное, низкоэффективное, потому что земля здесь на скале вообще неплодородная, и что сами очень часто страдали голодом. И вот когда уже было совсем страшно, так владелец замка вот посылал картошку, чтобы...
Подкармливал,
да, когда уже было вообще, да, опасно.
Здесь 37 километров до Праги, 37 до Святой Горы, получается. То есть ровно в половине пути, да. Все они здесь спали и потом шли дальше. Вот. То, что мы сегодня за 6 часов преодолеем туда и обратно, они за неделю. За неделю, да.
Вот эти монастырь тоже, там приходят паломники, их кормят, все. А вот у нас в Подмосковье, где мы были? Там, если ты приходишь как паломник, там они отрабатывают еду.
Трудно.
Mm-hmm. Они отрабатывают. Ну, в Москве, в Киеве такого
нет. Под Москвой в Закорск нет?
Нет. Где мы? В Боголюбово.
Да.
В Боголюбово.
То есть там их заставляют отрабатывать?
Да. Ну, отрабатываешь, как бы еду отрабатываешь. Ну, ночлег, еду.
Из станции пути крестных должно быть 14. Раз, два, три. А, ну да, по 7. Одну не видел. Сейчас подойдем к одной из станций крестного пути. Как уже говорила Зузана, в свое время здесь были фрески старинные. Сейчас здесь объявлен конкурс среди молодежи. И вот молодежь вносит свои предложения, как это, по их мнению, должно выглядеть. Вот мы сейчас на 8-й станции, плач жен иерусалимских. Вот как раз сделана такая небольшая картинка. Под мозаику нарисована. С римским воином, с черями иерусалимскими. Современная, конечно, но тем не менее такой взгляд нынешнего поколения на то, что происходило почти 2000 лет назад. Вот когда мы здесь были неделю назад, когда было плюс 15 еще, вот, это в Швеции было. Вот здесь все было занято, здесь костер горел, чего-то там уже гриль готовился. То есть как-то народ сюда ездит на самом деле. Такое приятное место. Здесь такой еще небольшой совсем прудик с мостиком, где фотографируются жених и невеста во время свадьбы. Ну, послушаем еще Зузану Янышеву.
Когда хорошая погода, так здесь это очень активно местные используют, и туристы, если это такая часть туристической трассы. Так что вот народ занимается пешим туризмом на велосипедах, так что они сюда приезжают, даже им разрешают, например, костер развести, это значит вот такой пикничок такой вот провести.
А вот там,
пожалуйста, это вот этот скит, да, это значит было место, где ночевали серьезно паломники. Совсем вот подальше.
Скорее молились, они туда уходили молиться. В русском языке еще есть слово «пустынь», но оно сейчас более такое общее. То есть раньше это называлось просто «пустынь» еще. Возвращаемся постепенно к автобусу, шурша опавшей листвой. Теперь мы немного меняем курс и едем на юг страны, в Чеський Крумлов, в город, о котором мы не раз и не два рассказывали. Одно из немногих мест, куда еще не ступала нога редактора «Радио Прага» – музей, являющийся частью замкового комплекса. Сам замок на зиму закрывается, а вот музей открыт круглый год. Обозревать его залы мне поможет мой хороший приятель Сергей.
Посмотрите, как выглядел замок до перестройки 16 века во время готики. А видите, что немножко изменился внешний вид. Здесь была башня в самом замке, да, было больше строений. Ну и напротив замка, там, где сейчас театр, тоже находилось укрепление. И не было, конечно, постоянного моста. Был подъемный мост. И перед замком был ров. С той стороны река Волтава, с этой стороны была небольшая речка. И здесь вот самая старая часть замка, тоже видите, вот эта башня, донжон, и небольшое здание вокруг этой башни. То есть было такое действительно мрачное средневековое укрепление.
Сейчас по деревянным лесенкам, новым, не старым скрипучим, мы поднимаемся сразу на второй этаж музея. Здесь уже полы каменные, довольно старые. Сюда уже только из-за потолков, из-за сводов можно было прийти.
Здесь очень интересная картина. Здесь изображен как раз раздел своих владений Витком Спорчец, основателем этого рода витковцев, между своими детьми. У него было 4 сына и один еще незаконный сын. И каждому он, видите, здесь знамена с розами разного цвета. Вот красная роза на серебряном поле. Это этот сын получил Роженберг, град Роженберг. И потом этот род стал главным. Постепенно вымирали остальные роды, остальные дети. И их имения переходили все к Роженбергам. Здесь вы видите желтую розу, серебряную розу, черную розу, зеленую розу. Это как раз его и красную розу. Вот 5 роз он разделил замок между своими 5 детьми. И здесь вы видите замок еще до перестройки. Видите вот эти вот готические башни, сейчас их нет. Видите вот эта часть, где мы сейчас с вами находимся. Ну, а это некоторые другие владения Роженбергов, города Тржебань, Инжихов, Градец. Им принадлежала практически вся Южная Чехия.
Вот эта карта. Какая интересная карта, старая, небось. Ну да.
Это карта 1570 года. Здесь, видите, карта именно Богемия, Богемия, то есть Чехия. Вот вокруг идут такие горы, здесь вот они показаны, леса, горы. Здесь находится Германия, здесь Австрия, здесь Моравия, Силезия. Там была Саксония, здесь Бавария. Ну и вот практически вся южная часть, вот эта река Волтава, вот это Прага, течет Волтава. Будвайс, это город Будойовицы. Практически вся южная Чехия принадлежала тогда вот этим Роженбергам. Ну и два последних представителя рода Роженбергов. Это прежде всего Вильгельм с Роженберга. Вот как раз старший брат Петра, предпоследний правитель. У него орден Золотого Руна, которым его наградил австрийский император. Он был премьер-министром или бурграфом, пражским управляющим пражским градом. И Вильгельм затеял вот эту перестройку, влез в большие долги, вел роскошный образ жизни. А поскольку у Вильгельма не было детей, у него он 4 раза женился, но, видите, не родился наследник. Поэтому после его смерти все унаследовал его младший брат Петр Вок, который был вынужден продать чешский Крумлов за долги императору Рудольфу II, а сам переселился в город Тржевань. И поскольку у него тоже не было детей, то после его смерти прекратился род Роженбергов. Здесь вы видите как раз герб «Красная роза» на серебряном поле. Ну а здесь вы видите одного из представителей рода Роженбергов конца 13 века. Как раз у него был конфликт с чешским королем, с молодым королем Вацлавом II. Завиш был любовником его матери, Вацлава II. И после того, как умерла его мать, уже Вацлав мог расправиться с этим, со своим, можно сказать, отчимом. И тогда как раз он требовал покорности Вацлав от правителей Южной Чехии, от Роженбергов. И он возил Завиша в клетке к различным крепостям вот на юге Чехии, привозил к какой-то крепости и говорил: если вы не сдадите мне эту крепость, мы казним одного из членов вашего рода. И все крепости одна за другим перед ним сдавались. И только замок глубоко над Волтавой отказались защитники сдать замок. Тогда король приказал казнить Завиша перед этим замком. Такая вот история вражды этих двух династий. Королевской и вот этой вот второй, самой важной, самой богатой после короля.
Завиш фон Фалькенштейн. Да. Книжка интересная, старая тоже, но уже цветная. Святой Вацлав, слева чешский лев богемский, справа силезский, моравский. Так, идем дальше в помещение, где очень много старинных картин. Помимо этого, здесь же и печати, в общем, большое зеркало.
Ну, этот зал посвящен жизни следующих династий, владельцев замка, Эдинбергов и Шварценбергов. Видите различных представителей этих династий, родословное дерево Шварценбергов, различные вещи, книги и грамоты того времени.
Вот здесь дама с собачкой, большой ее портрет. Это Мария Эрнестина фон Шварценберг, жившая во второй половине 17 века. В начале 18 века она являлась супругой Яна Кристиана фон Эгенберга. И она, именно ее большая доля заслуг в том, что замковая библиотека очень сильно обогатилась экспонатами. Вот некоторые из них представлены здесь. Это еще очень удобно для туристов. Здесь на нескольких языках в каждом зале есть такие подсказки, такие бумажки, которые послужат гидом. Нам, конечно, интересно послушать самого Сергея. Вот, но, тем не менее, и я могу, вот, пользуясь этими шпаргалками, что-то вам рассказать. Идем дальше. Небольшая комнатка. Это тут увидел некоторые предметы, которые можно было назвать алхимическими, и поэтому тоже подумал, что здесь где-то будет и что-то от эпохи Рудольфа II. Но здесь уже последние владельцы чешского Крумлова Шварценберге представлены. Но уже учитывая то, что это все-таки конец 19-го, начало 20-х веков, поэтому здесь уже относительно современные экспонаты, чернильницы, даже вот здесь есть какой-то такой, ну, в общем-то, предок машинки печатной, фарфоровые письменные принадлежности, солнечные часы, компас, в общем, уже все такое довольно современное, макет фрегата, какое-то кресло, похожее на инвалидное. Еще одно очень интересное кожаное кресло, и если приподнять его сиденье, то там есть второе сиденье, которое является ничем иным, как унитазом. Даже с двумя кнопочками есть подозрение, что оно уже было смывающееся. Статуя святых, реплика святого копья даже здесь имеется, с самого конца 18 века. Оригинал находится в Венском Хофбурге. Несколько картин, изображающие крестный путь. Они были взяты из часовни Святого Креста, который находится здесь же, в чешском Крумлове. Соседняя комната – это зал, где размещены ружья, здесь кольчуга. Оружие довольно новое, 18-19 век, стрелковое, колющее, режущее. Очень такая маленькая комнатка, имитация монетного двора. Печатные станки, которые использовали Эгенберги. И вот здесь, собственно, продукция этих самых станков, монеты, талер 17 века, где изображен Ян Олдрих фон Эгенберг. Идем дальше и спускаемся теперь на пол этажа ниже. Здесь во время Первой мировой войны размещался воинский лазарет. Пациенты, это как раз вот здесь на одной фотографии, тут явно больше 100 человек в униформе австрийско-венгерской армии. И этот зал называется «Конец старых времен», то есть это Первая мировая война. Вот уже потом здесь после мировой войны, это уже чешская молодежь приветствует своего президента, это уже Эдуард Бенеш, который издал декреты, согласно которым у Шварценбергов все тогда и конфисковали. Но потом уже по закону о реституции вернули. Вот сейчас мы идем дальше, оттуда доносится музыка. Здесь люди, поэтому я особо много говорить не буду. На полотне показывают старое кино, вот как раз сопровождается это все музыкой. Вот сейчас мы увидим парк, который находится в чешском Крумлове за замком. Мы о нем немножко рассказывали, когда говорили о вращающемся театре, ну, года два назад, наверное. Вот мы незаметно для себя сделали такой круг, оказались в зале, где Сергей рассказывал о разделении имущества между пятью сыновьями. Вот сейчас чудный еще совершенно вид на город. Собор Святого Вита очень хорошо виден, и колокольня. На этом мы, пожалуй, и закончим нашу краткую экскурсию по музею, который находится при Чешско-Крумловском замке. Дима Лычев, город Чешский Крумлов. Мы заканчиваем праздничную программу русской редакции «Радио Прага». Еще раз поздравляю вас с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. С вами сегодня был Дима Лычев. Счастливо!